22 глава книги Деяний начинается свидетельством апостола Павла. Впервые на страницах этой книги мы слышим об обращении Павла из его собственных уст. Правда, в 9 главе Лука, автор книги Деяний, описывает его обращение, то есть, что произошло с апостолом Павлом по дороге в Дамаск. Но в 22 главе нам дано услышать это свидетельство непосредственно от самого Павла. Правда, в 26 главе апостол Павел еще раз расскажет об этом важнейшем событии его жизни. Так что в книге Деяния нам дано дважды услышать свидетельство апостола от него самого. Это, конечно, совсем не значит, что только эти два раза он рассказывал о своем обращении. Он сотни раз свидетельствовал о том, как Господь его спас. Засвидетельствовать можно только о том, что человек сам пережил. Вот почему оно так ценно. Можно даже проповедовать о Боге, о Христе и не иметь личного свидетельства о нем. Человек, не переживший личной встречи с Иисусом Христом, не имеет свидетельства. И вот спрашивается, готовы ли мы, как говорит апостол Павел, дать ответ всякому требующему отчета в нашем уповании? Иначе говоря, имеешь ли ты личное свидетельство о своем Спасителе? Свидетельство апостола Павла, которое мы находим в этой главе, становится еще значительнее, если принять во внимание условия, в которых оно было сказано. Павел стоит на возвышенном месте, на лестнице крепости, под охраной римских солдат, которым он прикован двумя цепями. Как же он оказался в таких условиях? Из предыдущей главы мы узнаем, что только благодаря чуду Павел не был растерзан мятежниками. Он был огражден от ярости толпы, готовый растерзать его, и попросил разрешения у спасшего его римского офицера обратиться с речью к толпе. Тысяченачальник позволил ему сделать это. И вот Павел начал свое свидетельство. Предыдущая попытка апостола Павла рассказать своим соотечественникам об Иисусе Христе закончилась полной неудачей. Надеясь, что он заслужит их доверие посредством компромисса, Павел потерпел фиаско. Его затея закончилась мятежом. Но обратите внимание, после этого Бог совершает нечто неожиданное и непредвиденное. Павлу представляется возможность обратиться к толпе, восставшей против него. Но теперь мятежники умолкли и с нетерпением ожидали услышать, что скажет им Павел. Да, действительно, когда Господу угодно пути человека, он и врагов его примиряет с ним. И вот с лестницы, ведущей в крепость, апостол Павел дал знак народу рукой, закованной цепями. Воцарилось молчание, и он начал говорить. Павел начал свою беседу на понятном народу языке. Он говорил не на ветхозаветном древнееврейском языке, а на сирохалдейском диалекте, на том же наречии, на котором говорил наш Господь Иисус Христос. Отсюда можно извлечь важный урок. Мы сможем расположить своих слушателей к себе, если мы будем говорить с ними на простом, понятном языке. Меня, например, больше всего радует, когда дети говорят мне, что они мою проповедь поняли. Но послушайте, как Павел начинает свою речь. Имейте в виду, что его аудитория состоит из людей, которые за час до этого пытались учинить над ним самосуд, пытались убить его. Он говорит: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». С каким почтением и уважением обращается он к ним? Не слышно никакого раздражения, никакой язливости. «Мужи, братья и отцы». Притом это не было просто официальной вежливостью. Дорогие мои, эффективность нашего свидетельства зависит от правильного отношения к нашим слушателям. Любим ли мы их любовью Господа нашего Иисуса Христа? Успех свидетельства не в остроумии, а в любви и простоте. Теперь обратите внимание на то, как В самом начале Павел старается установить контакт со своими слушателями. Как это важно! Как важно говорить с людьми на их уровне! Давайте прочтем это место, то есть начнем с 3 стиха 22 главы. «Я иудеянин, — говорит апостол Павел, — родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник, и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы таких привести в оковах в Иерусалим на истязание». До этого момента в свидетельство апостола Павла слушатели полностью могли отождествить себя с ним. Он мог им сказать: «Я был таким же иудеем, как вы сейчас». Таким образом, в первой части своего свидетельства он установил контакт с слушателями, отождествив себя с ними. Но если бы он этим закончил свою речь, то фактически он ничего бы им не сказал. Все те качества, которые могли показаться им большим плюсом, как некогда думал сам апостол Павел, в очах Божьих не имело никакого преимущества. И на что же рассчитывали иудеи и сам Павел до своего обращения? Во-первых, на свое наследие, на свою национальность. «Я иудеянин», так начинает апостол Павел свою речь. Иудеи считали, что, будучи израильтянами, они имеют особый приоритет у Бога. Но что говорит Слово Божие? Слово Божие говорит, что кровь и плоть не наследуют Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Христос обратился с этими словами к израильтянину Никодиму. Представьте себе, насколько Никодим, религиозный лидер иудеев, был шокирован, когда Христос сказал ему эти слова. А дальше что говорит ему Господь? Он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир», то есть весь и языческий мир, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, без исключения, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И сколько есть сегодня таких людей, дорогие мои, которые думают, что раз они родились в семье верующих, значит, они унаследовали жизнь вечную. Имейте в виду, дорогие друзья, что Бог внуков не имеет. Встречаются и такие, которые считают себя детьми Божьими, потому что они были присоединены к церкви с младенчества. Они говорят: «Я не какой-нибудь там варвар, язычник. Меня крестили, когда я был ребенком, мой друг. И ты думаешь, что ты уже стал христианином, потому что был крещен в младенческом возрасте? Это величайший обман. Это традиция, учрежденная людьми, не на основании Слова Божия и не имеющего ничего общего с тем, что говорит Бог в своем слове. Слово Божие говорит: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Был ли в твоей жизни такой момент, когда ты сознательно уверовал и принял Иисуса Христа как своего личного спасителя? Если нет, то крещение тебе ничего не даст. Что сказано в Библии? В Библии сказано о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его. Во имя кого? Во имя Иисуса Христа дал власть. То есть Бог дал право быть чадами Божьими. И что дальше? Которые ни от крови, ни от хотения плоти, то есть ни по наследству от наших родителей, ни от семени падшего человека, так как греховная натура может произвести только подобную себе греховную натуру, ни от хотения мужа, то есть не в силу воли человека, но от Бога родились». Чадом Божьим может стать только человек, родившийся в семью Божью. Другого пути нет. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы искупить человечество, а поэтому не играет роли ни национальность людей, ни религия, ни воспитание, ни родство. Это возможно только посредством рождения свыше. Спасение Божие не ограничено, оно распространяется на все человечество. Слава и благодарение Богу! Несомненно, апостол Павел мог похвалиться своим воспитанием и образованием, думая, что в этой толпе не нашлось бы человека, который мог бы превзойти его в этом отношении, родившийся в Тарсе Киликийском. А родиться в таком месте было большим преимуществом, потому что большинству собравшимся было известно, что именно в этом городе жил и учил известный всеми богослов, который славился не только своими богословскими и философскими познаниями, но и имел репутации богобоязненного человека, человека высочайшего ума и безукоризненной нравственности. Это был величайший авторитет своего времени, и звали его Гамалиил. Указывая место своего рождения, этим Павел говорит, что, будучи гражданином Тарса Киликийского, он имел особую привилегию воспитываться у ног Гамалиила и быть тщательно наставлен в законе отцов. Чтобы понять, какое воспитание Павел мог получить у этого человека, необходимо больше знать о самом Гамалииле и его учении. О нем мы узнаем из 5 главы книги «Деяния». Апостолов арестовали и привели на допрос в Синедрион. И тут сказано, что между членами Синедриона был некто фарисей именем Гамалиил, законодатель, уважаемый всем народом. Этот человек сыграл важную роль в решении участи апостолов. Обратившись ко всему Синедриону, Гамалиил сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать?» И дальше Гамалиил напоминает членам Синедриона о двух известных случаях возникновения новых движений, не увенчавшихся успехом. Участники этих движений рассеялись и исчезли. После этого Гамалиил снова приводит свой аргумент такими словами. Он говорит: «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его». Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. И вот апостол Павел воспитывался у ног этого всеми уважаемого законоучителя. Да, это действительно был редчайший человек. Но, дорогие друзья, несмотря на все эти добрые положительные качества характера, Гамалиил не знал истинного Бога. Он сам был богопротивником. Но вы скажете, как так? Несмотря на то, что он был богословом, богобоязненным человеком и ревнителем по Боге, и тем не менее он противился Богу. Точно так же, как и апостол Павел, думая, что этим он послужит Богу, Гамалиил гнал детей Божьих. Кстати, Гамалиил гнал не только детей Божьих, он гнал самого Иисуса Христа, Сына Божьего. Помните, как при встрече с Савлом Иисус спросил его: «Что ты гонишь меня?» То же самое делал и Гамалиил. Его учение, богословие, которое он преподавал своим ученикам, не привело Павла к истинному познанию. Павел не перестал противиться Иисусу Христу, даже будучи у ног Гамалиила. Да, Бога познать можно только через Сына Его Иисуса Христа. Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня, а кто против Сына, тот и против Отца, потому что Сын и Отец одно». Да, несмотря на все положительные качества характера, Гамалиил оказался врагом креста Христова. Он расценивал христианство как одно из движений, начатых человеком. Помните, в 5 главе книги «Деяния» он привел эти два примера движения, закончившиеся поражением, и высказал предположение, что подобное может произойти и с движением, начатым Иисусом Христом. Проблема Гамалиила заключалась в том, что, будучи знатоком Священного Писания, богословом и законоучителем, он, тем не менее, не побеспокоился о том, чтобы проверить, действительно ли от Бога это движение или нет. Притом он отлично знал об учении и служении Иисуса Христа. О ней он не мог не знать, что более 500 человек видели воскресшего Спасителя после его распятия и свидетельствовали об этом. И несмотря на все эти имевшиеся доказательства достоверности христианства, Гамалиил не побеспокоился о том, чтобы честно, всесторонне исследовать этот вопрос. Он принял обычную человеческую точку зрения, сравнивая его с мудростью мира и судя о нем на основании успеха или поражения этого движения. Это плотское суждение. Гамалиил был слеп к тому, что Божие. А как может слепой водить слепого? Оба они упадут в яму. Да, это человеческая мудрость, обретенная у ног. Гамалиила ничего не дала Савлу. Греховная натура человека делает человека слепым. Он думает, что он служит Богу, а на самом деле он противится ему. Дорогие мои друзья, подумайте, какая трагедия. Считая себя ревнителями по Боге, эти люди оказались его противниками. Как досадно оказаться врагом Божьим, думая, что ты служишь ему. Как Слово Божие говорит, есть пути, вы заметили, их много, которые кажутся человеку прямыми, но конец их смерти. Все эти пути, кажущиеся прямыми и правильными в глазах человеческих, фактически ведут к смерти. Так что можно быть совершенно искренним и думать, что находишься на правильном пути, но, дорогие мои, искренности недостаточно. Помню, как-то я должен был лететь из Швейцарии, из города Цюриха, в Голландию, в Амстердам. У меня был билет из Цюриха в Амстердам, и я уверен был, что лечу в Амстердам. В самолете я услышал, что мы летим над Францией, над городом Лионом. Я вздрогнул. Ведь это значило, что мы летим совсем в другое направление. Мне пояснили, что этот самолет летит не в Амстердам, а в Мадрид. Да, я был совершенно искренним в моем намерении попасть в Амстердам, но по своей оплошности оказался в Мадриде, в Испании. Дорогие друзья, есть только один верный путь. Наши слушатели, например, часто пишут, они возмущены, что существует так много разных вероисповеданий, и что, мол, приверженцы каждого из них настаивают, что их единственный правильный путь. Кому же нам верить? Спрашивают они. А я вам скажу, я отвечу вам. Верьте тому, кто сказал, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, то есть к Богу, как только через меня. И это сказал Иисус Христос. Но опять-таки кто-то из вас может спросить, как мы можем знать, что именно Иисус Христос, Он один может спасти, что только через Него человек может иметь доступ к Богу. В своем свидетельстве, после того, как апостол Павел перечислил все то, на что он рассчитывал, чтобы получить спасение, рассказывает, как он встретился с Иисусом Христом. С тех пор его жизнь полностью переменилась. Он стал новым человеком, древнее прошло, все стало новым. Религия не смогла произвести эту перемену в Павле. Ни образование, ни человеческое влияние не могли сделать вот это или совершить это чудо. Но Иисус Христос это сделал. Слава и благодарение Ему. Однако возвратимся к нашему вопросу. Как мы можем убедиться в том, что только именно Иисус может совершить это чудо, что Он является единственным путем, ведущим к Богу? Ведь любой человек может сказать, «Я путь, ведущий к Богу, следуйте за мною». Но одно – заявить это, и совершенно другое – способность осуществить это. Только Иисус мог искупить нас, дорогие мои. Только Его жертвенная смерть на Голгофском кресте могла удовлетворить святого и справедливого Бога. Почему? Потому что Он один был без греха и порока. Он был пречистым ангцем Божьим. И тот факт, что Бог воскресил Его из мертвых, является верным доказательством того, что смерть Иисуса Христа, Его жертва, полностью удовлетворила Божье правосудие и Божья святость. как по действию Духа Святого говорит в своей первой проповеди апостол Петр. Слушайте, Бог воскресил его, то есть Иисуса Христа, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ни о ком другом нельзя было сказать ничего подобного. Только об Иисусе Христе. Вот почему нет под небом другого имени, кроме не имени Иисуса Христа, которым надлежит человеку спастись. Слово Божие говорит посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Это Иисус Христос, мои дорогие друзья. Какой путь кажется тебе правильным? Не обманывай себя, мой друг. Есть только один путь, и он открыт для каждого, кто желает идти по нему. Слава Господу! Поэтому я прошу тебя, приди к Иисусу, твоему Спасителю, сейчас, таким, как ты есть. Даже не пытайся что-то исправить себе. Все твои попытки ни к чему не приведут. Единственное может быть приемлемо в очах Божьих, если ты придешь к Нему и скажешь, что ты погибший грешник, веруя, что Иисус Христос умер за тебя, желает, чтобы Он изменил твою жизнь, даровав тебе новое рождение. Скажи Иисусу Христу, что сегодня, вот сейчас, не откладывая ни одной минуты, ты готов возложить свою надежду на Него одного. Он умер за грешников. О, как верно сказали о нем его враги! Он принимает грешников, он друг мытарей и грешников. Вы слышите? Чудный наш Спаситель! Он друг грешников, он принимает грешников. О, какая отрада, какая надежда! Нет причины, мой друг, для уныния. Приди к нему, он любит тебя и жаждет спасти тебя.